Денис Деев. Я другой. Книга шестая. Спас один. Глава первая.
«Мирка, выключи эту хрень!»
— крикнул я, мчась в рубку управления, из которой звучали переливы входящего вызова.
«Это не хрень! Это народная цыганская музыка!» — откликнулся мой напарник.
«Да господи ты, боже мой!» Я старался перекричать то, что Мирка называл музыкой.
«Это орган! Откуда у кочевого народа мог взяться орган? Как цыгане его за собой таскали?» «Да что ты понимаешь в кочевой жизни? Просто выруби музыку, или я разберу твою аудиосистему и вышвырну ее в шлюз!»
Я ухватился за очередную петлю и толкнул свое тело вперед. Я пуля летел по центральному коридору, торопясь ответить на вызов. Прямо в полете я развернулся ногами вперед и попал в десятку, приземлившись точно в кресло, и шлепнул рукой по панели, принимая вызов. «Служба помощи астронавтам Солнечной!» Как можно более дружелюбно и солидно произнес я. «Чем мы можем вам помочь?» В компании «Спас» числилось всего два сотрудника, я да Мирка. Но нашим будущим клиентам об этом не стоило знать.
«С кем я говорю?»
Не оценил моего радушия собеседник. Капитан корабля Данил Гвоздев.
«Вы главный на борту?»
«Да». Мне не нравился высокомерный тон собеседника, но что поделать? Заказчики не выстраивались в очередь в «Спас», несмотря на наши демократичные цены.
«С вами говорит координатор третьего ранга компании Rainbow Research. Нам надо, чтобы ваш корабль провел спасательную операцию. Наш транспорт из-за технической неисправности двигателей вынужден был покинуть общий конвой и остаться на орбите Весты. Вы должны помочь экипажу отремонтировать корабль или взять его на буксир и проследовать до станции Rainbow-7».
Обычно наши клиенты более детально обсуждали заказ. А тут должны и все. Хотя понятно почему. Rainbow Research входит в десятку крупнейших корпораций Солнечного Содружества. И даже заместитель начальника смены ночных уборщиков этой конторы может разговаривать с капитанишкой какого-то там спасательного корабля свысока.
«Хорошо, мы согласны решить вашу проблему. Я высылаю вам стандартный договор, в котором прописаны все условия. Поставьте подпись и перешлите назад», — сказал координатор и отключился.
Я открыл полученный договор на экране пульта управления. 43 страницы, и все они написаны мелким шрифтом. В рубку просунулась голова. Мирка был крайне суеверным человеком и считал, что бритье в космосе – дурной знак. Мне казалось, что дело не в суевериях, а в лени. Но так или иначе, борода у него отрастала до груди, и чтобы она не мешала в невесомости, Мирка заплетал ее в тонкие косички. Стоит ли говорить, что он не стригся тоже и поэтому напоминал гнома из сказок? А длинный нос и карие глаза, в которых зрачок был почти неразличим, усиливали это впечатление.
«У нас заказ?»
«У нас есть заказ», — подтвердил я. «От Rainbow. Я подписал с ними контракт».
«От Rainbow? Ты хоть прочел его?»
«Зачем? Мне и без контракта ясно, что если мы облажаемся, нам вывернут яйца».
«Это же Rainbow!»
Мой компаньон все еще не верил, что мы получили заказ от одной из крупнейших корпораций Солнечной.
«Поэтому не вывернут, а оторвут с корнем!»
«Но платят они хорошо». Я понимал, что Rainbow выбрали наш корабль только потому, что мы были рядом с местом происшествия. Так-то у гигантской корпорации имелись свои спасательные суда и буксиры.
«Значит, это наш последний заказ?»
«Да», — ответил я, стараясь не смотреть Мирка в глаза. «Вроде бы мой уход мы уже 100 раз обсудили, но я все равно чувствовал немой укор моего напарника». До Весты ржавый ангел добрался без приключений. Название нашему кораблю давал Мирка, а у него довольно специфическое чувство юмора. Свой выбор он объяснил так. «Ржавый, потому что наша посудина была списанным из флота 30 лет назад фрегатом. Ну, а ангел? Мы с Миркой ведем подсчет в виде белых птичек, намалеванных на дверь шлюза. 137 спасенных жизней, мужчин, женщин, стариков и детей. Правда, этот счет скоро перестанет расти. Ведь я летел на свое последнее задание». Веста нам сюрпризов не преподнесла. Надо сказать, что когда мы только организовали спас, в моей голове летали фантазии о том, как я спасаю какую-нибудь кукольную блондинку из лап злобных зеленых пришельцев, но реальность оказалась более прозаичной. Все аварии, на которые мы вылетали, происходили по большей части из-за человеческой глупости и головотяпства. Вот и возле изрытого кратерами астероида не мотался по орбите инопланетный крейсер, грозящий погубить все человечество. Правда, и корабля, который требовалось спасти, наши радары тоже не засекли.
«Как ты думаешь?» — задумчиво спросил Мирка. «Господа из Рейнбоу сильно любят шутить?»
«У нас контракт», — напомнил я ему. «Так что не думаю, что они хотели над нами пошутить».
«Их юристы выбьют из нас пыль, остатки денег и все дерьмо, если мы попытаемся обратиться в суд с претензией. Давай свяжемся с ними и узнаем, зачем они нас сюда пригнали».
«Может, проявим профессионализм и сами попробуем разобраться в ситуации?» — сказал я и включил систему внешней связи. «Рубин-16! Рубин-16! Вас вызывает спасательное судно «Ангел». Прием!» Ответом мне был шорох помех в межзвездном эфире. Этих помех стало существенно больше после того, как в Солнечную систему залетел белый странник. Комета, траекторию которой просчитали, и убедившись в том, что она не представляет угрозы для космической инфраструктуры и планет, забыли о ней.
«Рубин-16! Ответьте, вас вызывает ангел!»
Слово «ржавый» я предпочитал не произносить на заданиях, чтобы зря не пугать людей.
«Надо сделать пару витков вокруг Весты, а потом все-таки связаться с Рейнбоу», — предложил Мирка.
Однако долго крутиться на орбите нам не пришлось. Уже на первом витке мы обнаружили искомый корабль на поверхности астероида. После безуспешных попыток его вызвать, мы начали готовиться к высадке.
«Какого черта они приземлились и молчат?» — недоумевал Мирка.
«Выясним», — ответил я, облачаясь в скафандр. «По роду деятельности мы оба спасатели. Только я спасал и ремонтировал технику, а Мирка латал людей. Что бы ни случилось на Рубине, проблема была явно технического характера, поэтому и спускаться на Весту надо именно мне, а напарник оставался страховать меня на ржавом ангеле. На нашем корабле имелось целых 3 бота, из них 2 десантных, рассчитанных на перевозку 8 человек с удобствами или 20 человек в повалку. По данным, которые мы получили из Рейнбоу, экипаж Рубина составлял 8 человек. Но если их корабль окончательно вышел из строя, нам придется эвакуировать с него и груз. Поэтому я взял транспортный бот с обширным грузовым отсеком.
«Маячок Рубина работает, но на связь они до сих пор не выходят», сообщил Мирка, как только бот отошел от ангела.
Ситуация была странная, но мы и не такое встречали. Повреждение в двигателях могло привести к отказам в энергосистеме. Вот корабль нам и не отвечал. Для работающих с перебоями двигателей Рубин приземлился довольно удачно. Прямо в центре большого кратера на ровной площадке. Но зачем понадобились все эти сложные маневры, если оказывать им помощь на орбите нам было бы гораздо удобнее? Даже если принять за условие, что у них отказали системы связи и их не уведомили, что помощь уже в пути, зачем им понадобилось садиться? На Весте не было ни воды, ни кислорода, ни станции обслуживания. Астероид был пустынен и выглядел, как сгоревший в печи у нерадивой хозяйки колобок. Помощь на этом булыжнике оказать было некому. Прежде чем сесть, я дал полный круг над Рубином, осматривая его корпус. Судно небольшое, исследовательское, о чем говорили ангары для автоматических зондов и широкая надстройка, усеянная разнообразными сканерами. Внешних повреждений визуально я не нашел. Пробоя на обшивке тоже. Корабль выглядел целым. Я попробовал еще раз вызвать его экипаж, но снова в ответ получил гробовое молчание. «Сажусь рядом. Иду внутрь», — уведомил я о своих действиях Мирка.
«Возьми с собой резак», — посоветовал он.
Не у меня одного были фантазии на тему злобных инопланетян, захватывающих в плен земных красавиц и ученых.
Зачем?
Плазменный резак можно было использовать и как оружие. При определенной настройке он выдавал факел около 2 метров в длину. Кого там резать? «Зеленых человечков?» Скорее всего, экипаж перепугался, посадил корабль и выключил все системы. А сам ушел в криосон. Паника в космосе — обычное дело. Особенно, когда до ближайшей станции миллионы километров. Избалованные жизнью сотрудники Рейнбоу решили сложить лапки и переждать беду в криокапсулах. Судя по назначению корабля, настоящим космическим волком среди них мог быть только капитан. Остальной экипаж, скорее всего, состоял из исследователей.
«Возьми...» —
настаивал на своем Мирка. «Плохо слышу тебя». Речь моего напарника прерывалась треском помех.
«У нас тоже аппаратура связи барахлит».
Это было из ряда вон. Львиную долю заработанных средств мы вкладывали в корабль. Иначе никак.
Иначе кто будет спасать самих спасателей? «Все нормально с техникой. Эта комета, будь она трижды проклята, дает помехи».
Комета «Белый странник» как раз сейчас двигалась где-то между Юпитером и Марсом и действительно негативным образом влияла на связь. Что было странно и необычно для комет. Но это загадка не нашего ума дело. Пускай вон Рейнбоу ее и разгадывает, а нам деньги надо делать. Я посадил бот прямо возле рубина. Взвалил на плечи рюкзак с инструментами и диагностическим оборудованием и вышел в шлюз. Ну, как вышел. Едва я сошел с трапа, как воспарил. Сила тяжести на весте низкая. При желании я мог и рубин перепрыгнуть. Подойдя к входному люку, я откинул панель на обшивке. На дисплее светилось сообщение, что люк заблокирован изнутри, и что для его открытия требуется код. Я нажал на кнопку внутри корабельной связи, чтобы обрадовать экипаж, что за ними пришли. «Люк заблокирован. Люди не отвечают», — доложил я Мирка.
«Странно. Хочешь ты или нет, но нам надо связаться с Рейнбоу, чтобы получить код доступа». «Ты резак с собой взял?»
Последнюю фразу напарника разорвало помехами. «Отстань», — отмахнулся я. «Хорошо. Жду от тебя коды». Ожидая, пока Мирка преодолеет бюрократическую машину и свяжется с нужным нам исполнителем, я вынужденно пялился на окружающий ландшафт. Хотя, по большому счету, рассматривать там было нечего. Серость под ногами, чернота с вкраплениями звезд над головой. Но космос мог меня удивить. Среди звездочек, отличавшихся друг от друга только яркостью, двигалась одна диковина, оставлявшая за собой большой пышный хвост. Белый хвост. Ага, засранец. «Значит, это ты ответственен за то, что у нас проблемы со связью». Я залюбовался кометой и не сразу заметил еще одну странность. А как только свет моего налобного прожектора ее высветил, я тут же связался с Мирко. «Слушай, тут следы». Я наклонился над серой, будто цементной пылью, чтобы получше их рассмотреть.
«Какие следы?»
«Человеческих ног, Мирко».
«Что?»
«Цепочка следов ведет от корабля. Их много. И Мирко». На них не было скафандров.
«Что ты?»
Связь опять засбоила.
«Несешь? Как они могли выйти наружу без скафандров?»
«Я что, следы скафандра от ботинок не отличу?» Хотя я бы предпочел, чтобы мои глаза мне врали. Люди, вышедшие из корабля без скафандра в одних кислородных масках, неминуемо должны были погибнуть.
«И что это было? Массовый суицид? Эх, плакали наши премии! Ты трупы видишь?»
Я высветил прожектором цепочку следов. Они поднимались на стену кратера и исчезали. «Нет, я пойду их искать. На всякий случай готовь реанимационные камеры».
«Но резак у тебя с собой?»
«Да». Я не стал тратить время на бесполезные препирательства с Мирко. «Если найду экипаж, сообщу». Я не верил, что смогу обнаружить хоть одного выжившего. Минут 20 мы крутились вокруг Весты. Потом я потратил время на погрузку в бот и на посадку. Столько времени человек в открытом вакууме не протянет. Все, что я найду, так это только синюшные тела с ледышками глазами. Что поделать? 100% успешных операций не бывает. Из-за пониженной силы тяготения путь был легок. Мне даже не пришлось вышагивать по стенке кратера. Я попросту запрыгнул на нее. Удивительно, но ушедших от корабля людей я за ней не увидел. Они как-то умудрились пройти дальше.
«Пришел ответ от наших заказчиков!»
Связь с ангелом становилась все хуже. Я еле слышал Мирка.
«Перете коды доступа к их кор...»
На счастье, файл пришел в мой шейный имплант связи неповрежденным. «Мирка, ты пропадаешь!»
«Я пытаюсь наладить связь! Перехожу на другой канал! Ты меня слышишь?»
«Да, намного лучше!»
«Они также прислали список экипажа и грузовую накладную! Экипаж 6 человек. Груз, ты не поверишь, что мы спасаем!»
«Ну и что же?» Я шел по следам, которые огибали большую трещину в грунте.
«Синтеты! Представляешь, их корабль вез синтетов!»
«И в чем ирония?»
«Мы спасаем то, что скоро сделает нас с тобой безработными!»
Слухи о том, что Рейнбоу готовится выпустить на рынок андроидов, превосходящих людей во всем, давно витали по Солнечной. Сенат Земли и Император Марса уже наложили запрет на использование синтетических людей в армии, не желая в итоге получить восстание машин. Тогда ушлые дельцы из Рейнбоу заявили, что синтеты будут использоваться на самых опасных работах. То есть теоретически мы сейчас спасаем то, что завтра может оставить нас без заработка и куска хлеба. «Давай так, людей и корабль спасем, а синтетов выбросим в космос», — предложил я.
«Да? Так можно?»
«Нет, Рейнбоу через суды сделает нас нищими быстрее, чем ее синтеты». «Погоди», — остановился я, увидев, что следы свернули в разлом, похожий на пещеру.
«Что